Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник историко-мемориального отдела Иркутского областного художественного музея Наталья Тарасова. Вы уже год работаете в Иркутском художественном музее, и вот как вам работа?
Спасибо за вопрос. Мне очень нравится. Мне нравится, что я окружена искусством. Постоянно можно любоваться на разные произведения, разные, потому что у нас выставки меняются очень часто, никогда не успевает это наскучить, и постоянно что-то новое мы, конечно же, видим. И, конечно же, узнаем тоже непосредственно что-то новое, так как каждая культура, да, вот, которая нам привозит свои выставки, она уникальна и прекрасна.
Ну и главное, есть возможность заняться уже работой исследовательской. Я знаю, что вы принимаете участие и в научных конференциях, не только в нашем городе Иркутске, но и далеко за его пределами. Поэтому я, конечно, желаю вам удачи в ваших будущих разработках, ну и, конечно, поднатореть выставочной деятельности, чтобы стать классным специалистом.
Спасибо.
18 мая этого года в главном здании художественного музея открылась выставка «Земля Алан-Хо», организованная Союзом художников Республики Саха-Якутия при поддержке регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств. Вот обращает на себя в первую очередь внимание название выставки «Земля Алан-Хо». Почему выставка получила такое название?
Алан-Хо – это такой корпус древних эпических сказаний якутского фольклора и одновременно традиция его воспроизведения. Но вообще, как бы, старинный эпос Алан-Хо ученые называют Северной Илиадой или же Якутской Одиссеей. Ну, такое сравнение вполне резонно, хотя сказания Алан-Хо были записаны сравнительно недавно. Они во многом напоминают мифы эллинов и других древних народов. Словом Алан-Хо, означающим то, что было, в принципе, как русская былина, называется как весь эпос, так его отдельной длиной от 10 до 40 тысяч Алан-Хо, по преданию сказители Алан-Хо-Суты исполняли без перерыва 7 дней и 7 ночей. И для якутов Алан-Хо основной способом познания мира. И вот в 2005 году, либо же в 2006, тут, к сожалению, данные разнятся, ЮНЕСКО объявила Алан-Хо одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. Ну, то есть, вот мы понимаем, что Алан-Хо – это для якутов очень такой важный пласт культуры, и, конечно же, они обращаются до сих пор к этой теме, то есть даже современные художники, они некоторые пишут картины по мотивам этого эпоса, то есть они не забывают свою культуру, и даже вот я где-то читала, что до сих пор учат тому, как вообще нужно Алан-Хо рассказывать, что это не просто так сказание, именно там, ну, что-то типа театра одного актера, то есть даже вот специальные направления в университетах существуют по Алан-Хо, то есть, ну, конечно, поэтому и название такое, что Якутия связана с этим просто неразрывно.
Да, вот, кстати, вы сказали кодовое слово Якутия, давайте все-таки мы не поговорим, узнаем о том, кто такие якуты. Мы с вами историки, вы же тоже закончили Госуниверситет, исторический факультет, поэтому давайте напомним нашим радиослушателям о том, что якуты – это самый северный осколок тюркского мира, который начал расселяться по свету, начиная с VI века нашей эры. Но вот вы знаете, у Алексея Павловича Окладникова, нашего земляка, академика, была такая гипотеза о том, что на территории Прибайкалья жило мощное такое племя курыкани, союз трех племен. И, кстати, когда мы с вами бываем на Байкале, особенно на Ольхоне, мы можем даже видеть вот остатки систем укрепительных, стенки подпорные. Ну, а самые известные художники курыканские для себя как бы выбрали вот такую местность под деревней Шишкино, это вот неподалеку от Верхоленска, где до сих пор мы с вами видим наскальные уникальные рисунки, где изображены и люди, и лошади, и какие-то лодки, и вообще какие-то такие необычные существа, очень много легенд связано, опять же, таки шишкинскими писаницами. Но вот как раз вот и Алексей Павлович Окладников и утверждает, что когда начинаются походы монгольских племен на территорию Прибайкалья, то теснимые ими курганские племена начинают отступать на север. И вот те, кто ушел на север, и являются предками современных якутов. А те, кто остался в нашем крае, Прибайкалье, и с монголами ассимилируются, и являются предками современных бурят. Вот такое вот интересное условие. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что жизнь на севере далеко не проста, потому что нужно было привыкнуть к своей новой родине в очень трудных климатических условиях. И, конечно, надо было сохранять, в первую очередь, себя и свой скот. Ну, и поэтому вот все эти проблемы, проблемы как бы вот выживания, проблемы межплеменных стычек, кровной мести, вот как, кстати, они и легли в основу очень многих сказаний, которые мы с вами называем Аланхо. Так вот, просто тоже хочу немножечко тут свои 5 копеек ставить, да, то, что вы сейчас сказали, что вот якуты утверждают в своих сказаниях о том, что человек, появившись на земле, начинает организовывать жизнь на ней, преодолевая различные препятствия, встающие на его пути. Вот препятствия эти создателям Аланхо представляются в виде чудовищ, заполнивших прекрасную страну. Они разрушают ее и уничтожают на ней все живое. А человек должен очистить страну от этих чудовищ и создать на ней изобильную, мирную и счастливую жизнь. Вот таковы высокие цели, стоящие перед первым человеком. Поэтому им должен быть необыкновенный, чудесный герой с определенной свыше судьбой, специально посланный, чтобы улусы солнечные защитить, чтобы людей от гибели оградить. Ну, мне кажется, мы с вами сумели объяснить нашим радиослушателям, что такое Аланхо, в принципе, для чего они предназначены. Хорошо, еще один вопрос. Какие традиционные якутские мотивы отражены на данной выставке «Земля Аланхо»?
Тут можно сказать, что вообще практически каждая работа – это отсылка к традициям Якутии. Вот, например, в некоторых произведениях можно увидеть якутскую кумысную посуду. Это целостная структура, в которой центральное место принадлежит чурону. В принципе, несколько живописцев не обошли его стороной и изобразили на своих полотнах. И
как это такой деревянный сосуд на ножках.
Да, из которого вот пьют кумыс. В том числе даже, вот, конечно, помимо чурона, они изображают и семир. Это тоже еще один сосуд, но он и является таким сосудом для создания кумыса. Единство деревянной кумысной утвари подчеркивается специфичным орнаментальным комплексом, а пластическая организация форм кумысной посуды, имея непосредственную связь с культом коня, все же не может ограничиваться лишь им, так как во многих элементах обнаруживаются связи с универсальными общечеловеческими представлениями, которые характеризуют чувственно-эстетическое восприятие человеком окружающего мира. Это образы и символы Вселенной, Земли, мирового древа и плодородия. Ну, конечно, мы видим, как разнообразные орнаменты украшают работы якутских авторов. В орнаментальном искусстве народов Якутии присутствуют древнейшие универсальные глобальные формулы, элементарные мотивы и композиции, характерные для всей мировой орнаментики. Несмотря на все многообразие проявлений в орнаменте, их смысл у большинства народов идентичен, можно и так сказать. Это прежде всего круг, олицетворяющий бесконечность, вечность, круговорот бытия, совершенство. Ну, в принципе, такой вот солярный знак, если это так можно назвать. Крест, как в большинстве культур, трактуемый как знак, связанный с идеей центра и упорядочение пространства. Также к этим формулам восходят и универсальные орнаментальные композиции, как поясная и круговая. Впечатляющими образцами применения растительной орнаментики являются предметы ювелирного искусства и элементы конского убранства. Конечно же, это тоже мы можем увидеть на выставке «Земля Аланхо». Говоря про конское убранство, сразу же при входе в экспозицию нас встречает традиционный чепрак. Автор этого изделия Анна Зверева. Чепрак — это элемент конского убранства, такой как бы своеобразный декоративный коврик, покрывающий бока лошади. И чепрак является главным в убранстве. Чепрак является главным в убранстве коня, предназначен для крупа коня, имеет трапециевидную форму. Они надевались на лошадь в особо торжественных случаях, на якутский праздник Исыах и на свадьбу Уру, как вот по-якутски это звучит. Также, конечно, стоит рассказать еще немножечко. Вот, например, якутские мастерицы, используя традиционные материалы, на чепраке создавали свой излюбленный узор лиру. Это вот как раз вот символ мирового древа. Это всегда был центральный орнаментальный мотив, множество раз варьируемый. Вышивали узоры золотыми цветными нитками, белым подшейным волосом оленя и бисером. Также украшали изделия мелкими металлическими и серебряными бляшками различных форм и размеров. Яровидный мотив в орнаментальном искусстве якутов символизирует благословение на богатство и процветание в срединном мире. Вот. Ну, конечно же, на чепраке Анны Зверевой мы тоже все это можем увидеть. Несмотря на то, что это современная работа, все равно вот традиция она соблюла, придерживается их до сих пор.
Вот, кстати, о традициях. Вы знаете, меня поразила одна работа. Сразу, как я захожу в зал, да, помните, это работа Марианны Лукиной «Свободный полет». Кстати, Марианна Лукина, заслуженный работник Российской Федерации, и вот эта ее картина, она посвящена теме шаманизма. Но так как я историк и, в принципе, немного занималась этой темой, то, конечно, она меня сразу, во-первых, удивила, чем прекрасно выполненный шаманский костюм, вот атрибуты, тут и колотушка, тут и бубен, и в то же время согбенная фигура человека. И вот первый вопрос, который я задала организатору этой выставки, это Ольга Афанасьевна Скорикова: а почему, а что случилось с этим человеком? Почему он в таком положении находится? Он не стремится кверх, он наоборот, он сгорбился, он опустился вниз, он тянется к земле. Что случилось с ним? И вот опять же таки, если говорить о теме шаманизма вот в истории якутского народа, то нужно, конечно, просто знать немножечко эту тему, и давайте мы с вами поделимся нашими знаниями с радиослушателями. Но вот якуты — это один из народов в языческих верованиях, которого не было единого бога. Вместо бога у них почитались божества, так называемые айвины, покровительствующие земным легендарным предков якутов. Юрюн Аар Тайон, верховное существо, не считался творцом человеческих судеб. Он выделил из своей семьи одного мужчину для жительства на средней земле, поэтому якуты считали себя родственниками этого небожителя и как к родственнику обращались за помощью от злых духов, сопровождая свои заклинания, прошения обрядами, жертвоприношениями в виде животных, а также краплением кумысов. У якутов есть три мира – нижний, верхний и средний, в котором и живут люди. И вот, кстати, меня удивило, как Марианна Лукина точно отразила шаманский костюм. А ведь шаманский наряд, он очень необычен. Шаманский плащ или кафтан непременно расшит множеством всевозможных лент и подвесок. Каждая деталь костюма имела свое особое назначение. Металлические подвески изображали фигурки животных, птиц или даже людей. Это символы важнейших духов-помощников. Длинные металлические пластины на руках и груди – это кости шамана. Круглые диски разных размеров – сердце, зеркало или щит шамана. Есть там изображения солнца и луны, звезд, а даже бубенчики и колокольчики. Считалось, что подвески во время камлания могут превращаться в реальные предметы или существа и помогать шаману. Звон колокольчиков и бряцание металлических подвесок во время камлания создавали дополнительный звуковой эффект. Считалось, что злые духи боятся звона металла и не приблизятся к шаману, а сам кафтан или плащ сшит так, чтобы человек в нем походил на зверя или птицу. И вот в нашей картине «Свободный полет» вот этот костюм, он как бы взмывает кверху. Но вопрос к вам. Угу. А почему все-таки вы считаете, что фигура вот этого обнаженного человека, она тянется к земле? Почему он в таком состоянии? Не стремится вверх? Что с ним случилось?
Ну, тоже так же, вспоминая слова Ольги Афанасьевны Скориковой, она объясняла это тем, что, как правило, шаманами не становятся добровольно, а чаще всего это происходит в один момент, и человеку приходится отказаться от обычной жизни и перейти.
Ой, вы знаете, здесь на самом деле очень много исследований у наших замечательных ученых, в частности, Бернгард Дадрович Петри, он описывал то, о чем вот вы сейчас говорите, потому что действительно шаманский корень, ну вот у бурят это корень нунхэ, он может войти в человека совершенно в разном возрасте, потому что шаманство передается по наследству, от отца к сыну, от матери к дочери, там, или, может быть, от деда к внуку, или даже к правнуку. То есть человек сам не выбирает, быть ему шаманом или не быть. А так как шаману, ну, вот, честно говоря, судя по описаниям, это, честно говоря, несчастные люди. Потому что в любое время, там, непогоду, ночью, днем, он должен по любому вызову ехать человеку для того, чтобы оказать ему помощь. Причем, если человек поедет в начале, ну, скажем так, по выбору к богатому какому-то вот клиенту, если можно так назвать, духи могут его наказать, потому что шаман при посвящении дает клятву. Вначале ты должен ехать к нуждающемуся, к бедному человеку, только после этого уже к состоятельному, и никакой платы ты брать не должен, но что дадут, то и дадут. Поэтому очень многие родители, если шаманский корень просыпался у маленького ребенка, старались удержать его. Нет, это вот просто там тебе привиделось, ничего подобного, там ничего в тебе такого особенного не проснулось. И тогда духи Петри могли наказать вот этого человека, они могли наслать на него шаманскую болезнь. А что это такое? Мясо отставало от костей, вы можете себе представить? Но стоило только человеку признать, что да, все-таки он получил вот это призвание, он должен стать шаманом, болезнь тут же отступала. Вот видите, какие интересные вещи. И все-таки, а вот на ваш взгляд, вот мне интересно, вот вы молодая девушка, вот на ваш взгляд, почему в таком состоянии человек? Он отказался от своего призвания, да? Он находится в каком-то раздумье, или духи его наказали? Вот на ваш выбор. Что?
Ну, я все-таки склоняюсь к тому, что он скорее просто смирился со своей судьбой.
Ага.
То есть он покорный такой поклон как бы делает, скорее, ну вот, как бы на мое представление это так. И действительно, что он просто не может ничего другого выбрать. У него это единственный сейчас путь, потому что действительно его избрали, и теперь он вынужден поменять в корне свою жизнь и идти вот по этому пути.
Ну вот, вот слушайте, вот на самом деле очень интересная такая загадочная картина. Я думаю, наши радиослушатели, если они придут на эту выставку, они смогут также попробовать найти ответ вот на эту загадку, которую нам задала Марианна Лукина. Ну что ж, еще один вопрос. Вот работы каких авторов можно увидеть на выставке и какие виды искусства на ней представлены?
Да, ну вообще, в принципе, на выставке представлены работы авторов, которые принадлежат к разным поколениям. Это и признанные художники, мэтры со всевозможными званиями, и также молодые художники, которые начинают в какой-то степени переосмысливать свои традиции, но в то же время не забывают о них. У каждого автора, конечно же, свой неповторимый и узнаваемый стиль, своя собственная изюминка. И, конечно, превалирующая часть произведения – это живопись. В изобразительном искусстве Республики Саха, Якутия, нашла отражение древняя традиционная культура народов Якутии, местные художники, наследуя творческий опыт своих предшественников, современников, создали свою эстетику, питающуюся из двух неисчерпаемых источников национальных традиций и мирового художественного наследия. Во второй половине 1970-х, также вот это еще распространяется на 1980-е годы, произведения, выполненные в традиционно реалистическом духе, пронизаны суровым монументально-эпическим звучанием. Они отличаются метафорической такой вот образностью, подчеркнутой декоративностью, мажорностью художественного решения. Уже в 1990-е и 2000-е годы формируется, так скажем, генетический код пластической и живописной культуры Северного края. И современный художественный процесс в изобразительном искусстве Якутии отмечен поиском новых средств выразительность. И вот интересно, что даже на небольших работах художникам удается показать всю пространственность севера, и при взгляде на эти работы зритель может прочувствовать особенность тех краев. И некоторые художники, ну, как я уже до этого говорила, да, обращаются к мифологии, фольклору и героическому эпосу Аланхо. А также немало представлены и графики. В графике современного этапа параллельно существуют несколько направлений: абстрактные композиции, реалистические, такие вот ассоциативно-метафорические произведения. И вот особый колорит вносят мастера фольклорного направления, формирующие самобытные традиции этнической изобразительности. А также, конечно, в экспозиции яркой доминантой выделяется скульптура и мелкая пластика. Современная скульптура Якутии отличается стилистическим разнообразием. Наряду с реалистичными изображениями художники создают условные, но опять же, вот такие вот абстрактные композиции. И раннекочевнический пласт культуры Саха, сформированный на Западе, Центральной Азии и в Южной Сибири, несет черты преемственности скифо-сибирского времени, элементов скотоводческого хозяйства и трудовых навыков. Отголоски этого общего для тюркских народов наследия достаточно ярко проявляются в якутской материальной культуре, в одежде, ювелирном искусстве, резьбе по дереву. Ну и, конечно же, это тоже можно посмотреть на выставке «Земля Аланхо».
Да, выставка действительно очень ярко и интересна. Представлены художники, лучшие художники Якутии. И просто вот меня удивили несколько работ известных якутских авторов, но это в первую очередь вот Иннокентий Корякин. Кстати, вот Иннокентий Корякин, он представляет династию художников. Его отец, Иннокентий Дмитриевич Корякин, талантливый, известный живописец, он является автором иллюстрации к героическому эпосу «Аланхо». Так вот, а Иннокентий Корякин, сын его, очень интересно оставил свои записки. И вот я просто хочу процитировать. «Тема моих работ – народ Саха. Ориентируюсь на позитив, не берусь писать на тяжелые темы, свои работы могу долго обдумывать, в голове придумывать образы. Для этого я читаю литературу, в основном якутскую, также предпочитаю рисовать собирательные образы, а не портреты, хотя они у меня тоже есть». Вот, кстати, там на выставке удивительные две работы, мне они очень понравились, с таким юмором, и в то же время есть работы, на которые смотришь и задумываешься. Кстати, мне очень понравились работы «Девушка на луне» и «Баатур». Ну вот «Баатур», вот, если так эту картину описывать, вот сидит такой богатырь, якутский в богатых одеждах, уже такой вот солидный, он плотно сбитый, а мама его кормит с ложечки. И вот такой интересный смысл этой картины, что сколько бы ни было тебе лет, каким бы ты там ни был великим, а мама ей все равно мама, да? Вот. И вот еще одна очень такая работа интересная, это «Девушка на луне», но это связано уже тоже с одной из якутских
сказок,
да. Ну, сказаний. «Девушка-сирота», очень много и тяжело трудилась в приемной семье, и вот однажды после такого несчастливого дня, когда она была наказана вот в этой семье, она вышла и попросила Луну взять ее к себе, потому что она уже больше не может оставаться на этой земле. И вот Луна жалилась над ней и взяла ее к себе на небо. И вот как раз на картине вот такая вот монохромность, и вот эта вот яркая Луна и силуэт девушки на этой Луне. И вы знаете, что меня в этой картине удивило? Живая собака.
Угу.
Вот она сидит, она как бы центральное место занимает, да, и вот она даже цветная, вот она выписана очень ярко, и вот она бедная подняла голову на эту Луну, и она плачет. Видно, вспоминая, сожалея о своей хозяйке. Очень трогательная картина.
Да, согласна. Да. Такая своеобразная якутская Золушка.
Да, да, да. И вот еще один художник, вот Федот Макаров, заслуженный деятель искусств Саха Якутии. Вот у него совершенно замечательная работа «Северная сиеста». Ну, казалось бы, все так просто, да? Пожилая женщина, там, наработавшись по дому, там, по хозяйству, она просто там прилегла на какой-то топчанчик, и она лежит, а возле нее эта печурочка тут горит. И вот ее вещи. Вот, казалось бы, вот ничего, вот в этой работе нет, а ведь тоже берет за душу, да? И очень интересная работа у Андрея Чикачева. Он, кстати, одна из них «Счастье», она является как бы заглавной работой нашей выставки. Она у нас как бы вот и на всех афишах размещена. Тоже очень интересный человек, потому что Андрей Васильевич Чикачев, он, кстати, ну, по возрасту он не такой уж и пожилой. Он родился в 67-м году в поселке Хатын-Сысы в Якутской ССР. И вот уже с третьего класса он начал посещать художественную школу, затем поступил в Якутское художественное училище, продолжил образование в Дальневосточном институте искусств на факультете живописи. Вот самые первые выставки они прошли уже в 90-х годах. Так вот, безусловно, конечно, вот эта работа – это счастье. Напишите эту работу нашим радиослушателям, расскажите о ней.
Там изображен прекрасный мальчик, якутский это. Вообще Чикачев, он изображает такие вот деревенские места, потому что он сам из деревни, и, конечно, ему это очень близко, естественно, он это показывает. Ну вот мы видим маленького мальчика, он возвращается с удачного улова, вся лодка у него забита рыбой, и вот действительно счастье...
Краси такие жирные, красивые, блестящие.
Да, и мы действительно видим счастье, что ребенок радуется от такой удачи, и не только ребенок радуется, но, в принципе, вся природа, птицы вокруг него кружат тоже, как будто бы... Может быть, хотят украсть эту рыбку, может быть, тоже за него рады. И собачка тоже там, она высказывает полную радость, тоже рада за мальчика, и что такая вот рыбалка у них состоялась.
Да, спасибо большое за описание. Но вот у меня еще один вопрос. Скажите, а вот у нас в нашей коллекции Иркутского художественного музея есть работы якутских авторов?
Да, конечно, у нас есть. Конечно, не сильно много, но все равно можно сказать, что да. У нас представлено косторезное искусство Якутии, в том числе и вот работы Федора Ивановича Маркова, которые также есть на выставке. Прекрасный тоже вот мастер. И есть у нас одна живописная работа Михаила Лукина. Это отец Марианны Михайловны Лукиной. У них такая вот преемственность получилась. Я могу даже немножечко рассказать про самого Михаила. К сожалению, Михаил Васильевич Лукин прожил всего 37 лет, но за это время он успел сделать очень много для художественного мира Якутии. Вообще, Михаил Васильевич возглавлял якутскую организацию первых профессиональных художников Якутии. Ему первому предстояло определить место и роль художника в активно индустриализирующемся Северном крае. Якутскому обществу было в новинку столь своеобразное воплощение внутреннего мира человека, выливающегося в живописных картинах маслом или скульптуре. И вот на посту председателя Союза художников социалистической Якутии он решал не столько творческие задачи Союза, а целый комплекс материально-бытовых проблем художников. И главное, пытался обратить внимание общественности и власти к наличию неординарных представителей советского общества, художников, людей по определению свободных, и чье присутствие в далеком Северном крае многим поначалу казалось необычным. Михаил Лукин транслировал тезис «Искусство в народ». Тогдашнему отделению Союза художников Якутии удалось добиться конкретных результатов, создать несколько постоянно действующих колхозных галерей и школьных третьяковок. При его непосредственном участии был проведен ряд передвижных выставок по 6 центральным улусам. И в своих критических статьях и лекциях Лукин отмечал, что выхваченная этюдом жизненная правда впоследствии может размыться, поэтому так важно научиться ухватывать цельность образа в этюдном наброски, эталонами которых он считал работы Репина, Сурикова, Левитана. Его очень увлекало мастерство художников прошлого, умевших глубоко проникнуть в выхватывание динамики, выражающего конкретное чувство. Наверное, поэтому Михаил Лукин много посвящал себя натурным разработкам портретов и пейзажей, стремился к наработке подобного материала, несмотря на высокую занятость организационными делами. И вот большинство картин Михаила Васильевича – это работы, сделанные в ключе надежд на лучшее будущее. И часто за пейзажами и образами стоит авторский утвердительный вердикт: у якутян все получится. Вот в нашем собрании есть его работа, она называется «Песня Каюра». Она, на первый взгляд, вот такая тоже очень простая, но тоже вот, как у всех, у многих якутских авторов, простые, они все равно в то же время душевные, берут, так скажем, за душу, пробирают. Мы видим каюра, да, вот человека, который управляет упряжкой ездовых собак. Ну, вот мы также видим, как вот там все расположено, что каюр стоит за нартой, такими узкими длинными санями, и управляет именно вот самой нартой, либо же при помощи голоса, либо при помощи своего веса. То есть действительно мы просто видим, как каюр едет вот за этой упряжкой. Прекрасно просто тоже произведение.
Безусловно, она выставка обширная, она занимает один из самых лучших залов главного здания нашего музея. Здесь вот помимо живописных произведений есть очень яркие произведения из конского волоса. Буквально несколько слов вот об этой коллекции.
Да, ну вот, конечно, из конского волоса у нас есть как гобелены, да, вот в том числе и разнообразные там предметы. Лошадь всегда имела огромное значение не только в хозяйстве, культуре и в быту, но и играла большую роль в духовной жизни якутского народа. Ее роль отразилась в традиционных верованиях и эпосе. Именно поэтому с древних времен культ коня, ну, или же лошади, наиболее ярко представлен в традиционной культуре якутов. Конь являлся посредником между верхним миром богов и средним миром людей. А также коня наделяли магическими свойствами охранять, защищать от несчастий и приносить благополучие, сопровождать хозяина в загробный мир. Ну, конечно, в реальной жизни конь был верным помощником, без него якут просто не мыслил своей жизни. Это как бы и транспорт, и в том числе и пища, ну и вообще, в принципе, конечно, без коня совершенно никуда.
Ну да, кстати, вот в издании 1895 года «Живописная Россия» под общей редакцией вице-председателя Императорского русского географического общества академика Семенова Тяньшенского содержится следующее сведение. Из якутских изделий особенно славятся непромокаемые сапоги из лошадиной кожи с мягкими подошвами, которые совсем не пропускают воду. По оригинальности своей заслуживает внимания ковры из черного и белого конского волоса, сплетенные так, что образуются разные рисунки, чаще, впрочем, в виде шахматной доски. А какие рисунки представлены у нас?
У нас есть, конечно, как и традиционные вот эти орнаменты, да, которые вы описали. И также мы можем увидеть уже новые работы, точнее, так скажем, новое переосмысление традиций. Мы видим и скифские изображения, и также представлены традиционные элементы, но все равно как бы это по-новому уже сделано. То есть мы видим на одном гобелене четырехглазку, это оберег, тоже своеобразный якутский. И вот на нем уже мы видим изображения, очень похожие на ювелирные изделия, вот на подвески от сережек, на сережках, которые означают вот сколько детей в семье. То есть,
ага,
в принципе...
Чем больше подвесок, тем больше детей,
да,
в семье.
Да, то есть может быть и одна подвеска, может быть и две и так далее. То есть тоже, в принципе, все очень интересно. Также у нас есть и работа осенины, то есть это уже просто такой пейзаж осенний, действительно прекрасный, голубое небо и внизу трава желтеющая.
Кстати, вот вы начали говорить о подвесках, а я подумала, ведь у нас же на выставке выставлены еще два прекрасных костюма, мужской и женский. Так вот, кстати, в одежде якуты традиционно старались сочетать все цвета года. Черный – это символ земли и весны, зеленый – лето, коричневый и красный – осень, серебряное украшение символизирует снег, звезды и зиму. Какие костюмы у нас представлены?
У нас представлены самые такие парадные, можно сказать, костюмы. Они немножечко отличаются вот по типу цветов, то есть мы не видим такого большого разнообразия. То есть на женском красный и черный, если я не ошибаюсь, мужской в основном черный. Но при этом мы видим тоже традиционные там элементы, такие как кошелечек, где хранили и деньги, и в том числе табак. Мы видим на этом кошельке два чехла с уховертками, то есть тоже было нормально взять уховертку, поковыряться в ушах, то есть это считалось тоже, в принципе, нормальным явлением. И также мы видим, конечно же, тоже своеобразные обереги на женском костюме. Мы видим 8 квадратиков, потому что любое число свыше 7 считается счастливым, тоже своеобразным оберегом в случае женщины от сглаза, от зависти. И на мужском костюме мы можем заметить нож, этот символ охоты, то есть показывает возможность и готовность в любой момент поймать добычу. И также мы видим там традиционный дейбир, это комара-махалка, тоже из конского волоса. Да, и раньше действительно она использовалась как отгонять комаров, но сейчас уже у дейбира более такое сакральное значение. Это его используют для того, чтобы вот когда зажигается ритуальный костер, они там традиционные движения им совершают. И также тоже при входе в дом бывает тоже, что дейбир используется тоже вот как символ оберега, его применяют.
Нужно добавить, что вот автор вот этого мужского и женского костюма Анна Волкова, народный мастер Республики Саха, и на момент, когда она готовила эти костюмы, ей было, по-моему, 91 год, да?
Ну, вот ей сейчас 91 год, на момент... Нет, она их раньше сделала, но тоже относительно недавно, конечно, пожалуй, да.
Так что, уважаемые радиослушатели, у вас еще все впереди, потому что если в 90 лет люди пишут замечательные книги, как Лидия Ивановна Там и Борис Алексеевич Деминович, творят такие великолепные костюмы, как Анна Волкова, поэтому время у нас с вами еще есть. Но время... Понятие такое растяжимое, к сожалению, часы нашей студии говорят, что время нашей передачи подошло к концу, поэтому я еще раз хочу напомнить, что сегодня гостья нашей передачи стала научный сотрудник историка мемориального отдела усадьба Владимира Платоновича Сукачева Наталья Игоревна Тарасова. Благодарим вас, Наталья Игоревна, за участие в передаче. Ну и надеемся, что у нас с вами еще будет очень много записей, потому что действительно и выставок очень много. Ну и открытий очень много, поэтому, я думаю, вы будете частым гостем нашей студии.
Спасибо.
А мы, дорогие радиослушатели, по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.